«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дорожная карта.
.05 московское время. Всем здравствуйте. Алексей Нарышкин и Алексей Соломин по-прежнему в студии. Программа «Дорожная карта» начинается. Мы сегодня решили вам рассказать о правилах, принципах, по которым разводятся за рубежом. Да, но странно эту тему обходить, потому что сколько у нас за последнее время громких кейсов, связанных с разводами. Да? Вспомним Павла Гусева, главреда МК, который делит с супругой какую-то астрономическую сумму. Елена Степаненко, Евгений Петросян тоже. Это иногда такое ощущение, что следят просто в режиме нон-стоп за всеми этими подробностями. Мы больше по процедуре. Да? Нас больше интересует процедура, как в других странах разводятся. Вот что происходит от момента, когда, скажем так, люди в браке понимают, что им уже не по пути, до заветного для кого-то, по крайней мере, для одной из сторон, документа, которым фиксируется то, что уже ничего не будет, никаких связей юридических нет, и остается только, может быть, некоторое обязательство в виде передачи части какого-то имущества своему супругу, бывшему супругу или бывшей супруге.
А как детей еще делят тоже? Это очень большой важный вопрос, потому что у нас как-то принято, что в основном дети остаются с мамой, как-то, ну, вот так, что ли, устоялось. Это надо, хотя и то часто бывают споры тоже, они бывают очень острыми, очень неприятными. Как в других странах принято поступать? Есть ли какое-то заведенное правило, или оно не соблюдается, не преследуется, есть какие-то другие традиции? Посмотрим, изучим. Если у вас есть опыт, я не знаю, собственного развода с иностранцами, причем в другой стране, либо у вас есть знакомые, которые разводились и рассказывали, как это происходит, welcome, сообщайте на +7 985 970 45 45. И напомню, что трансляция прямого эфира идет еще на канале «Эхо общества» в прямом эфире.
Мы в Германию переносимся. Анна Роза, наш корреспондент, там. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Легко ли, на самом деле, по немецким стандартам развестись? Так ли это легко сделать, как, например, сочетаться браком законным?
Ну, в принципе, как сказал мой приятель, адвокат Усмин Билан, нет ничего в Германии легче, как развестись, если два партнера полностью согласны в том, что они хотят дальше жить вместе.
То есть вместе ничего не нажили, делить им нечего, детей общих нет, приходишь в аналог вашего ЗАГСа и все, нате вам бумажку, будьте счастливы.
Нет, во-первых, не ЗАГС. Нет, во-первых, если есть дети, и они уже согласны, что они будут с этими детьми делать, и если есть имущество, но они же согласны, как они его будут делить.
То все немного проще. Это, в принципе, везде так.
Брак, если они согласны насчет детей, и если они согласны насчет имущества, одна из сторон нанимает адвоката, адвокат обязан подавать заявление в суд, и брак расторгается только перед судом, а не в ЗАГСе, и только в присутствии адвоката одной из сторон. Если это проходит довольно-таки единодушно, то брак расторгается в течение 3 месяцев. Причем для того, чтобы он был расторгнут, уже необходимо следующее условие – 1 год жить раздельно. В Германии, в принципе, развод не основан на вине какой-либо из сторон. Допустим, она или он там не изменили, или что-то в этом роде, или там не выполняет супружеские обязанности. Это не является, там, вина одной из сторон не является поводом для расторжения брака. Для судьи важно, что супруги год не жили вместе. И тогда брак будет совершенно нормально, спокойно.
Вот, Анна, действительно, как доказывается, что супруги вместе не жили?
Если они хотят развода, они приходят и оба говорят, судья при них говорит: я расторгаю брак, поскольку вы год не проживали совместно. Правильно это, господин Иванов? Он говорит: да, правильно. Правильно это, госпожа Иванова? Он говорит: да, правильно. Все, через 15 минут брак расторгается. В течение 15 минут, это точно, я сама была при этом в суде. Uh-huh. Если же, допустим, какая-то вина все же есть, и невозможно продолжение супружеских отношений, потому что в браке присутствует насилие, то есть если муж бьет жену, или жена его сковородкой бьет, mm-hmm. либо, допустим, одна из сторон приводит постоянно любовницу в общую квартиру, и любовника, и спит с ним там, и другая сторона говорит: ну не могу я с ним жить, то брак тогда, может быть, даже расторгнут намного раньше, вот по причине таких исключительных обстоятельств.
А, кстати, не наступает потом ответственность уголовная для того, кто, например, применяет насилие? Это не сопутствующий процесс?
Но это не в семейном суде. Не в семейном суде, это может быть по заявлению одной из сторон,
нужно,
потому что уголовная ответственность, она не автоматически. Нужно заявление одной из сторон, конечно же. Вот. И тогда уже будет решать суд, как он будет это рассматривать, правда или нет. Вот. Если же не единодушно брак расторгается, то может быть все очень-очень-очень долго и дорого. Вот опять же тоже адвокат сказал, что самый долгий развод у него был 12 лет. Но это экстремально, конечно. Так это бывает единодушно, если 3 месяца, и стоит около 3000 для обеих сторон.
Стоп. 3000 евро, чтобы развестись?
Да.
Ничего себе. А у нас, не знаю, у нас там, чтобы брак заключить, мера, наверное, 1000 и развестись, тоже 1000 рублей.
Мера, позволяющая укрепить семью.
Ну да. Нет, лучше не разводитесь, сохраняйте вашу ячейку общества. Да.
Мало ли, через 12
лет. Иначе пополните нашу казну. Да?
Ты, может быть, муж выгонит любовницу из дома.
Нет. Слушайте, это же отличная история. Это как... Да-да-да.
Если социальная помощь или вообще нет никакого дохода, то государству нужно доказать помощь от государства. Государство, допустим, оплачивает брак безработным и людям, находящимся на социальном пособии, если уж так уж прям пошло ужасно. А так высчитывается на основе дохода, и минимально бывает 3000 евро, да.
Вот. Я представляю, если речь идет о какой-то семье миллионера, он приходит в суд, ему какой-то бухгалтер насчитывает, показывает на калькуляторе 10 миллионов с вас. О, дорогая, мы так любим друг друга. Какой суд?
Нет, о чем вы речь? Судите, но на самом деле, мой приятель сказал, что все издержки адвоката рассчитываются от суммы нажитого имущества, либо от суммы одной из сторон, которая заказывает адвоката.
Правильно я понимаю, в Германии мужчина, разводясь со своей женой, должен делить свое имущество не только с женой, но и с государством, получается.
Так, стоп, Алексей. Во-первых, у нас браки или разводы всегда бесполые, браки,
ну, конечно, жена,
разные. Да. У нас разводы всегда бесполые. Это надо, в принципе, писать большими красными буквами, потому что все равно... у кого больше денег, может быть, у жены больше денег, все равно, кто изменял или что-то еще там делал, все равно, кто воспитывал ребенка, ребенок отойдет к тому, с кем он себя чувствовать будет лучше, и кто о нем больше заботится, и у кого больше на него времени, потому что, когда речь идет о детях, то речь идет о том, только о благе ребенка. Когда делят детей, речь идет не о благе мамы, да, или папы, а речь идет о благе ребенка.
Кстати, это для российских ушей не типичная история, потому что российские суды, они руководствуются скорее традициями, да, что ребенок, не знаю, там в 80% случаев остается с мамой, и неважно, там мама алкоголичка, мама работает, не работает. Просто так вот все судьи до этого делали много-много лет подряд.
Да, это ужасно несправедливо. Здесь благо ребенка на первом плане. Если родители не согласны в том, кто, как ему ребенок отойдет, заказывается психологический отзыв, если ребенок маленький, конечно, учитывается и его желание, но если он маленький, он не может сказать, с кем он остаться хочет. Затем для ребенка обязательно заказывается отдельный адвокат, который называется адвокатом ребенка. Может подключаться отдел опеки для отзывов. И если, допустим, конечно, грудничок, он остается с матерью, потому что, естественно, мать ему нужна, он больше к ней привязан.
Мама его кормит, да.
Хорошо, окей, но не грудничок, да. Грудь его кормить не надо. Но он не может еще сформулировать. Ну, то есть, когда наступает вот тот возраст, когда слушают мнение ребенка?
Ну, где-то 10 или 11 лет, но ну, 70 лет, естественно, слушаться только ребенка, но до этого заказ психологический отзыв обязательно. Ребенок слушаться всегда, если он говорить умеет. Но все идет от психолога, и судья тоже говорит с ребенком, судья говорит с папой, с мамой, исследуется, кто больше, меньше времени проводит с ребенком. Допустим, ребенок хочет к папе, он работает 12 часов в сутки, естественно, ребенка отдадут маме, хотя он хочет больше к папе. И если мама, естественно, опять же, хорошо о нем заботится, готовит ему есть, если у нее есть условия проживания, если она не живет с любовником, если она хочет оставить за собой ребенка, опять же, бывают родители, которые, и мамы тоже, которые не хотят оставить за собой ребенка. Mm-hmm. В принципе, опять же, права на ребенка тоже без относительно к полам здесь рассматривается.
Ну, да.
Относительно к тому, с кем ребенку будет лучше после
полов. Ну да, а вот Александр из Берлина дополняет ваш рассказ, пишет, что развод стоит от 5000 евро, получатель социального пособия бесплатно, знаю по себе. Мне это вот и все-таки история с каким-то завышенным ценником на развод напоминает, знаете, такой, как это, аттракцион с верблюдом в всяких восточных странах, когда ты за $1 на верблюд залезаешь, а за 10 потом с него слезаешь. Ну, то есть, вот какая-то, мне кажется, логика такая же.
Да, что у меня есть судья по семейным делам, знакомый адвокат по семейным делам, у меня тут куча юристов, и они говорят, никогда нельзя называть какую-то точную сумму, поэтому я не говорю никакую точную сумму, я говорю, с 3000. Он мне сказал, 3-5 тысяч, минимально, если все в порядке. Социал, и это все я тоже упомянула, но если они единодушные, если много у людей дохода, то там еще ведутся два процесса, если они не единодушны, потому что они хотят развестись. А именно первый процесс – это раздел просто нажитого, то есть кто кому должен сколько дать. То есть если нажили, допустим, учитывается, что нажили во время брака. Если нажили, допустим, миллион, да, и, то есть если был до брака миллион, потом нажили 1-2 миллиона, другой 1 миллион, один на 1 миллион больше нажил, половина этого миллиона считается суммой, которую другой получит как бы после как раздел нажитого во время брака имущества. То есть вот эту тоже формулу надо тоже всегда применять. Ведь люди на самом деле зажиточные.
Да.
Затем бывает раздел домашнего имущества. Это совсем ужасно. И это тогда уже может быть очень
телевизоры,
долго.
Телевизоры, вот эти все бытовые.
И, конечно. Вилки там всякие, телевизоры, да, видимо, гитофоны, не знаю, диваны, стулья и прочие коврики. Вот. Но после брака обязательно также засчитывается... Да. Обязательно высчитывается плюс к тому, да, плюс к нажитому. Еще сколько одна сторона, другой будет выплачивать содержание. То есть как только подали на развод, выплачивается уже содержание.
О, да, то есть это важная история, которой у нас в России нет. Алименты не на ребенка, алименты ну, на жену.
Да, алимент на... Ну, или на мужа, извините. Опять
или на мужа, да, все, мы помним ваше замечание, да. Хорошо, Анна, спасибо огромное. Да, Анна Роза, наш корреспондент из Германии. Мы сейчас послушаем про Португалию. Наш обозреватель Ренат Валиулин в программе «Дорожная карта».
С начала 2000-х годов Португалия прочно удерживает лидерство среди стран Европы по количеству разводов. Из 100 супружеских пар почти 70 рано или поздно расходятся. По данным Национального института статистики, средняя продолжительность брака здесь составляет 15 лет. Социологи считают, что отношение португальцев к браку в последнее время изменилось. Супружеская жизнь больше не расценивается как нечто данное раз и навсегда, как у поэта сказано «я другому отдана и буду век ему верна». Совместная жизнь в браке, считают португальцы, должна непременно удовлетворять ожидания каждого из супругов. Именно поэтому число зарегистрированных браков в последнее время резко сократилось, уступив место взаимовыгодному совместному проживанию двух людей или, как это здесь называют, фактическому союзу. Разводясь, бывшие супруги, что естественно, стараются сделать так, чтобы процедура не была столь травмирующей и уж тем более не довести дело до развода по суду. Когда они делают это один на один, пытаясь договориться, развестись без скандалов и взаимных упреков получается редко. Спрос на посреднические услуги в этом деле появился примерно десятилетие назад, и тогда в Португалии возникло несколько контор, которые помогают людям прийти к согласию, не рассориться, если у них них, например, есть совместные дети, и договориться во внесудебном порядке. Как и в других странах, развод здесь бывает по взаимному согласию и спорный, то есть через суд. С недавнего времени по взаимному согласию, особенно когда у супругов нет совместно нажитого имущества и взаимных претензий, в Португалии можно развестись в интернете. Первый в стране и даже в мире электронный развод был оформлен здесь 10 лет назад. 40-летняя Мария Араужу, заполнив онлайн необходимые анкеты и предоставив соответствующие документы при содействии прикрепленного к интернет-порталу юриста, сделала это в считанные минуты. И это после 13 лет, которые она прожила без бывшего мужа и никак с ним не общалась. Стоимость развода по взаимному согласию сторон составляет 280 евро. Если же он предполагает раздел имущества, то тогда его оформление стоит в 2 с лишним раза дороже. Сильно облегчает процедуру расставания так называемый добрачный контракт, который жених и невеста подписывают при регистрации их брака, договариваясь, что в случае развода каждый останется при своем. Именно так известная португальская певица, исполнительница фаду Мариза, недавно развелась со своим мужем после 8 лет совместной жизни, родив в этом браке ребенка. Расторжение союза оказалось для певицы морально болезненным, но при этом довольно несложным с процедурной точки зрения. 6-летний сын фадистки, как и прежде, живет с матерью, при том, что его отец по договору может навещать его в любое удобное для обоих время.
Это был Ренат Валиулин, наш обозреватель, о португальском опыте проведения разводов. И мы сейчас попробуем во Францию перенестись, страну, где любовь – это едва ли не национальное достояние.
Но это не значит, что там не разводится.
Это значит, что там не разводится, верно.
Там все, разумеется, любвеобильные, причем на всех уровнях общества. Мы неоднократно об этом говорили, и главы государств там любят менять себе партнерши. Кстати, не так, что они... Вот слушай, вспомни, что ты смеешься, вспомни Оланда. Оланд, вот такое ощущение, что Оланд был окружен какими-то любовницами, при этом, в отличие от нынешнего президента Макрона, да, который однолюб, да, и со своей Бриджит он долго-долго.
Но тоже, знаешь, темная вся история.
Ну, не будем об
мы
этом.
Мы не об этом.
Это мы не об этом, нет. А Алан, понимаешь, это же отличное решение, когда у тебя, получается, несколько любовниц, которые вот он катался на мотороллере, все, нет брака, нет, потом никаких обязательств, не надо никакое имущество делить. Французская специфика. А вы, друзья, пожалуйста, нам пишите на номер +7 985 970 45 45, если вы знаете, как разводится за рубежом. Может быть, вы сами проходили через эту приятную или неприятную процедуру, или ваши знакомые недавно или давно как раз разводились, делили имущество, делили детей. Пишите нам +7 985 970 45 45. Не забывайте, что у нас есть чат на канале Эхо Общества.
Нам в смс-ках писали, что каждую минуту, по-моему, происходит сейчас 100 разводов или что-то такое. Но это неудивительно, если в стране огромное количество людей проживает, в стране много граждан, то такие вещи происходят довольно часто. Особенности развода по обоюдному согласию. Вот я вижу, ты себе открыл какой-то шпарк.
Про Турцию, да. Прочитаем потом обязательно, потому что, может, сейчас прочитаем, потому что у нас...
А начинай!
Ну, хорошо. Сейчас я вам расскажу. Значит, вот в Турции, да, почему расстаются неуважительные отношения одного из супругов по отношению к другому, совершение преступления, измена, распад союза между супругами, раздельное проживание супругов, насилие в семье. Ну, это понятно, я думаю, причины одни и те же. На что можно рассчитывать при разводе? Один из первых вопросов, который стоит между разводящимися и при наличие претензий при спорном бракоразводном процессе, дело должно проходить в суде. Ну, это понятно тоже. Как и везде при разводе, как по обоюдному согласию, так и при разводе на основании претензий можно претендовать на алимент как на детей, так и на себя. Вот, опять же, при этом супруга не должна работать, чтобы получать алимент, а можно сделать запрос на моральный и материальный ущерб. Это довольно интересная практика. То есть ты прожил, например, со своей женой лет 15 потом ты решил, что уже вот здесь вот это все надоело, и ты подаешь в суд какую-то жалобу. Да, ты говоришь, ну да, ну давайте вот поделим нашу однокомнатную квартиру пополам, я заберу себе ковер и телевизор, а еще я страдал все эти 15 лет, давайте ей вчиним иск какой-нибудь гражданский. Но получается, получается так, в случае развода, это вот про Турцию, говорю, в случае развода по обоюдному согласию между сторонами составляется договор о расторжении брака, в котором прописываются все условия договоренности сторон, это и алименты, и сумма материального ущерба. Не будет у нас Франции, да?
Ну, нет? Попробуем после новостей еще раз связаться с Францией. Сейчас немножко меняем программку, и сейчас попробуем с США начать, раз уж тем более я зачитал смс-ку про 100 разводов в один момент
времени. У нас Карина Орлова как
наш
раз.
Наш корреспондент в Вашингтоне.
Карина, добрый день. Добрый вечер.
Здравствуйте, коллеги.
Скажи, пожалуйста, вот люди решили развестись. Какие предстоят им мытарства после этого решения?
Ну, конечно, все зависит от штата, ребят, за всю Америку говорить невозможно, в каждом штате свои законы, и нужно понимать, есть ли брачное соглашение, да, или нету его, то есть если оно есть, то, естественно, развод проходит в рамках
того, оно скорее того, что... есть, чем нет в Америке?
У богатых людей 99% есть, у обычных людей, скорее всего, нет, очень все просто, да. Ну, то есть понятно, да, почему. Дальше предстоит процедура развода. Вообще, например, вот в штате Вирджиния и в DC, по-моему, тоже, прежде чем развестись, супруги должны разойтись, то есть физически, ну, физически разойтись, прожить в таком разъезде полгода.
Вот опять же вопрос, потом, как может... это фиксируется?
Очень просто. Допустим, супруг съехал, да, один из, там, из дома съехал. Или это не обязательно.
Там же, например, нет прописки, просто как...
Ну, подождите, ну а что? Все доказывается, то есть, как бы, вот я живу здесь, вот мои счета там за электричество.
А, по счетам, по квитанции.
Прописки нет, да, счета, потому что за тобой привязан счет на электричество, где бы ты ни жил, там, к тому адресу.
Все следует за тобой, да.
Да, все следует за тобой. Ну, например, вот в Калифорнии я читала, готовясь к эфиру, не обязательно отъезд или, да, съезжать. Нет, там, супруга, это когда физически происходит. Например, супруг просто решил, что вот их брак, больше он не хочет стоять в этом браке, и какие-то, ну, действия физические предпринял, например, ну, переехал в соседнюю комнату, да, хотя бы, потому что не все могут позволить себе съехать из дома. У многих дом находится в совместной ипотеке, естественно, это тоже подлежит дальнейшему рассмотрению в суде. Как правило, супруг, который больше зарабатывал, будет платить своему супругу после бывшему уже супругу после развода, который меньше зарабатывал, алименты и, конечно же, детская поддержка, child support. Вот. Например, так сделал Дональд Трамп. У него было два развода. В обоих браках у него было заключено брачное соглашение. Вот мать Ивана Трамп пыталась, и, кстати, и вторая жена Марла Мейплс, они обе пытались оспорить эти соглашения в суде, что практически невозможно сделать в Нью-Йорке, и им это не удалось, то есть у них развод произошел по брачному соглашению. Ивана Трамп получила 14, ну, это опять же все по данным прессы, да, 14 миллионов долларов, квартиру в Нью-Йорке, дом в Коннектикуте, право посещать Мар-а-Лаго, это резиденция, гольф-резиденция Трампа во Флориде раз в год, и 350 тысяч алиментов в год. Это на нее, как и супруги, и 300 тысяч детская поддержка на детей. На троих
вот
детей.
Просто если понятно, как платить алименты для детей, ну, достижение ими там трудоспособного возраста, да, то не очень понятно, как платить алимент на супруга. Оно ограничивается по времени эти выплаты или это до конца жизни? То есть просто человек...
А все очень просто. Если супруг как бы, то есть ну, у него меняется материальное положение, например, он находит работу, да, это вот, ну сейчас мы уже говорим не про Дональда Трампа, у них, скорее всего, был прописан договор, что он ей будет пожизненно там платить или там в течение, не знаю, 20 лет после брака. Но если мы говорим про обычных людей, то если вот у супруга, который получает алименты, меняются финансовые условия, он получает высокую там, да, работу, то вот тот, кто платит алименты, ну, начинает переговоры, чтобы изменить, соответственно, условия этого соглашения. Или если супруг...
То есть, по умолчанию оно не отменяется, это все равно через судебные инстанции.
Судебное или досудебное урегулирование. Потому что даже когда супруги идут разводиться в суд, очень редко все заканчивается. Ну как, ну редко, да, достаточно, решением суда. Потому что в рамках вот этих там судебных прений стороны, как правило, приходят к заключению досудебного соглашения. А, вот. И в рамках него все и... То есть, ну, как бы сначала всегда переговоры как бы по-хорошему решить. Вот вторая жена Дональда Трампа, Марла Мейплс, получила значительно меньше, чем Ивана Трампа. $2 миллиона всего. Вот. И какую-то там, по-моему, собственность, да, в Нью-Йорке.
Карин, если у тебя есть возможность, просто мы из-за того, что перестановки у нас в эфире произошли, тебя вызвонили достаточно поздно перед новостями, мы после новостей еще продолжим, хорошо, разговор? Потому что речь идет и о том, как делить детей, и, может быть, какие-то еще интересные моменты. Поэтому мы с Кариной Орловой сейчас не прощаемся, наш корреспондент в Вашингтоне. Мы с вами увидимся, услышимся сразу после новостей. Я только напомню средства связи, если вам есть что рассказать, тоже есть знакомые, которые разводились в другой стране. +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван в Твиттере, сайт ek.msk.ru, там есть форма для отправки сообщений. И у нас идет прямая трансляция на канале Эхо Общества в Ютьюбе. В чате тоже можете, если хотите, конечно, писать в помощь всем, всей нашей аудитории, свой какой-то опыт. Мы вернемся через несколько минут сразу после новостей.
Дорожная карта.
В российской столице. Мы продолжаем разговор о разводах в других странах. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин по-прежнему здесь в студии. Александр Смирнов, наш звукорежиссер. И, как я и обещал, Карина Орлова продолжает с нами путешествие. Карина, привет еще раз.
Привет.
Да,
привет.
И мы обещали нашим слушателям, что поговорим о такой очень тяжелой части развода, по-человечески тяжелой. Это вопрос, с кем останутся дети. Ну, есть достаточно общая практика, когда у детей... спрашивают, а с кем хотят остаться они. Вот здесь есть какого-либо рода ограничения в Америке или здесь все как обычно?
Да нет, в принципе, все как обычно. И, конечно, детей спрашивают, это очень важно. Но иногда просто совершенно понятно, да, с кем там останутся дети. Вот опять же, я все возвращаюсь к Трампу, просто я не просто так это делаю, потому что на самом деле его брак с Меланией Трамп действующий, он все время обсуждается, и не только в таблоидах, но и в серьезной прессе обсуждаются, что будет, если Мелания с ним разведется, каковы условия их брачного соглашения, оно существует, и с кем останется, например, Бэрон Трамп, да, это младший сын Дональда. Вот здесь, например, совершенно понятно, что он останется с Меланией, потому что Мелания Трамп воспитывает его, это известно, она там его отводит в школу, она с ним первые полгода жила в Нью-Йорке, когда Трамп стал президентом, не переезжали они в Вашингтон и так далее. Но, в принципе, да, детей спрашивают, и, конечно, очень, кстати, все зависит от условий финансово-материальных. Mm-hmm. То есть это очень важно, да, у кого там лучше условия, у кого лучше дом, больше зарплат, кто может позволить, это очень важно.
Кстати, насколько я понимаю, Иванка Трамп, которая является дочерью предыдущей, да, жены,
первой
жены Дональда Трампа, она как-то вот с отцом, ну, то есть я не знаю, с кем она оставалась тогда, но она ассоциируется с отцом, с его семьей, с его домом в большей степени.
Ну, это да, кстати, да, она действительно, вот когда уже все там фотографии, да, она очень, и он ее любит, и она его любила. Я, кстати, не знаю, хороший вопрос, кому была присуждена опека над детьми, но поскольку Ивана осталась жить, когда дети были маленькие, в Нью-Йорке, я так понимаю, там особой проблемы не было, потому что это все, в принципе, все было в доступности, да.
Да, спасибо. Спасибо большое. Карина Орлова, наш корреспондент в Вашингтоне. Сейчас мы решили все наши проблемы. Сейчас у нас...
Про другие страны я нашел много интересного. Вот в Италии, оказывается, самый рекордный срок дают судьи на то, чтобы подумать, так ли нужен развод. Минимум три года. И только потом будут... Только потом будут уже какие-то процедуры применяться. В Швеции, вот интересный опыт, бездетные пары могут развести сразу или дать время на обдумывание до полугода. Если есть дети, прекрати. Если есть дети, то полгода на раздумье обязательно. И при этом совместно... Хватит.
Смешинка попала, извините. Продолжайте. Швеция. Так, Алексей,
Швеция. Совместно нажитое в шведских семьях. Не могу.
Третий час эфира у нас просто уже немножко. Давайте обратимся.
Швеция. Совместно нажитое в браке имущество делится 50 на 50, при этом долги пополам не делятся. Юристы говорят... Давайте послушаем Елену Сиротос, она нас спасет.
Отвечает немножко, да. Елена Сиротос, надо представить, руководитель проекта «Открытый мир» и наш корреспондент в Париже. Елена, привет. Извини, мы тут просто отвлеклись на вещи чисто студийные, слушатели нас не понимают, но вот немножко выбил из колеи.
Я Соломина тоже не понимаю, если честно.
Это потому, что ни разу не разводились в Азбухнилу во Франции, вы так бы не считали.
А во Франции нет, не разводились, да. Это правда.
Это сильно проблемно или это чисто денежно очень сложно?
Ну, во-первых, нет, это не денежно. Ну, если, допустим, вы, например, сравнить с Швейцарией, то это совершенно не денежно, это даже дешево, например. Я просто знаю, что у меня в Швейцарии обычные люди, там, средний класс, разводились и тратили по 100 тысяч франков, еще даже не доходя до суда. То есть только на адвоката, разруливая какие-то там формальные вопросы, у кого будут во время
это
развода дети.
Как, опять тот как случай, они... когда они не договорились, да, когда есть противоречия некоторые?
Когда есть некоторые противоречия, но они чаще всего в Швейцарии бывают, потому что ну, даже вопрос о том, где будет ребенок находиться, сколько дней там в неделю у мамы, сколько дней у папы. И, например, если сравнить Швейцарию и Францию, то в Швейцарии у женщины гораздо больше прав. И это реальная, ну, огромная проблема. Сейчас здесь собирается там менять законодательство, созданное сразу несколько ассоциаций отцов, потому что мужчины реально страдают здесь. Могут, например, в трибунале решить, что выплаты на ребенка и на жену будут превышать зарплату мужчины. Представляете, что человек, он просто должен будет брать кредиты, но платить там алименты на ребенка и на жену и уходить в минус каждый месяц. Это реальная проблема, это часто встречается, там люди делят имущество, делят детей, разводы здесь длятся по 6-10 лет, это совершенно нормальное явление, мужчина просто ободран как липка. Но это не...
А почему, я не понял, почему именно мужчина ободран как липка?
Потому что в Швейцарии законодательство полностью на стороне женщины. Например, если она придет к суде и скажет, мой мужчина там меня, в смысле, мой муж меня избил, то суд швейцарский сначала верит вот этому, то есть женщину будут убирать в специальный отель для там типа побитых мам, да, и за ней будут ухаживать, и только потом будут выяснять, правда ли это или
то
нет.
То есть такая презумпция виновности.
Абсолютно верно. Угу. Абсолютно верно. Например, у меня был один знакомый, который разводился в Швейцарии. Его жена взяла его детей на 35 дней, скрылась из дома, просто сказала, что он ее избивает, и этот человек 35 дней не видел своих детей. И только потом, 6 месяцев спустя, выяснилось, что она обманула суд, обманула там следователей и так далее, но человек, тем не менее, оказался в такой стрессовой ситуации. Во Франции немножко сложнее, вернее, немножко по-другому все устроено. Сейчас там действует новый закон. Он как раз наделил большими правами мужчину. И если еще несколько дней назад не приходилось рассчитывать на то, что мужчина получит возможность видеть своего ребенка неделю через неделю с мамой, то сейчас это обычная история. Чаще всего суд решает именно так, когда спорный вопрос. Мама говорит, я хочу, чтобы ребенок остался со мной, а папа говорит, а я хочу, чтобы остался со мной. Будьте уверены, прям практически на 80%, что суд решит 50 на 50. Неделю с папой, неделю с мамой, даже если ребенку там 3 года, например. Вот с 3 лет уже точно будьте уверены, что...
Вот, в этом смысле Франция очень похожа на Швецию. Я, наконец, собрался с мыслями и готов рассказать. С Божьей помощью, как говорится, да. Вот в Швеции долги пополам не делятся, но при этом никто никогда не оставляет детей матерям после развода, растят их совместно и делят на них расходы тоже поровну. Просто у папы и у мамы в доме будет детская комната, и дети живут либо неделю с папой, либо неделю с мамой, либо, соответственно, там на больший срок, но при этом все это чередуется в равной степени. Ну, так вот, ну, правильно вы говорите, что если речь идет о 3-летнем ребенке, наверное, это все-таки и странно, и, может быть, не очень даже полезно.
Ну да, не очень гуманно, конечно. Но вот эти французы, мужчин, выиграли свою борьбу, и они получили то, что хотели. То есть они получили равноправие, в данном случае, с женщинами. Uh-huh. И, в принципе, алименты, кстати, не такие большие. там не будет каких-то баснословных сумм. Опять же, мы говорим про средних французов. Суд никогда не назначит сумму, которую мужчина не в силах заплатить. И, в принципе, адвокаты здесь не так дорого стоят, не так, как в Швейцарии. Ну, дорогим считается адвокат, который вам будет предъявлять 450 евро в час. Это, конечно, прям какой-то бульдог юрисдикции французской, но так в среднем обычный развод, когда вы, в принципе, сами договорились и примерно понимаете, что там вам делить особо нечего, ну, в 2000 евро вы уложитесь. Обычно, понимаете, там же есть же брачные контракты, вы вот подписали до свадьбы, да, у каждого имущество свое остается, которое было, а там нажитое вы делите там по 50 на 50, согласно тому, как, опять же, вы прописали в контракте, и, собственно, особо вам делить больше нечего. Опять же, если женщина работает, то ей на нее алименты, наверное, не должны полагаться, так, ну, рассчитывает суд. Единственное, если, допустим, ваш муж получает там 10 тысяч евро, а вы получаете там 2 тысячи евро, при разводе уровень жизни сильно падает. Вот тогда суд скажет, что женщина не должна терять то, что, ну, как бы тот уровень жизни, который у нее был во время свадьбы, и нужно его сохранять, так что мужчину попросит там слегка раскошелиться. Ну, вот такие
истории. То есть вот, истории. Опять же, история про алименты для жены.
Да, да, да. История про алименты для жены, чтобы она не потеряла уровень жизни. Я
вернусь снова к Швеции. Если длительный был брак, и кто-то из партнеров не в состоянии содержать себя, то пособие может выплачиваться годами бывшему супругу.
Ну, абсолютно верно. Да, да, да. И это и в Швейцарии такая же история. Представляете, если опять же, у меня есть еще один знакомый, банкир, был американский банкир, женился на женщине из Мексики, которая не говорила по-французски, он ее вывез сюда, и она ему родила 3 детей. И вот ей сейчас там за 50, и то есть он будет ей платить до самой пенсии, потому что она говорит, что я не выучила французский, и ты меня там не ввел в швейцарское общество. В общем, до конца ее дней он будет ей платить эти самые алименты, а дальше потом, видимо, будет ей
помимо, государство платить. Помимо алиментов на детей.
Да, помимо алиментов на детей, помимо того, бедный что она парень. Осталась в доме, в котором жила семья. То есть суд закрепил за ней семейный дом. А вот то, что в этом доме находилось, там предметы искусства и старины, они тоже закрепились
кошмар,
за ней.
Кабала,
самое ужасное – это разводиться в Швейцарии. Вот я не знаю ничего хуже, я знаю очень много людей, разведенных по всему миру, но швейцарское законодательство – самое страшное. И, кстати, в связи с этим, если посмотреть статистику браков в Швейцарии, то их не так много, если сравнить с Францией, потому что швейцарские мужчины боятся жениться. Они знают, что швейцарская женщина при разводе разделать его как липку.
Для них это не
это,
просто
это реальная история.
Да.
Нет, абсолютно
спасибо.
Нет.
Спасибо большое, Лена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и корреспондент «Эхо Москвы» в Париже. А мы перенесемся сейчас в Польшу. Вацлав Радзивинович, наш корреспондент в этой стране. Вацлав, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот Елена говорила про брачные контракты. А насколько в Польше они популярны? Так вот, если судить хотя бы по вашим знакомым, или про это даже не говорят? Мало ли, нижнее белье.
Говорят, знаете, но среди моих знакомых даже нет такого случая. А я для того, чтобы приготовиться к нашей передаче, я разговаривал с экспертом, женщиной, которая занимается прежде всего разводами. И она говорит, что это огромная редкость. Ей приходилось за ее практику где-то 2 или 3 раза только иметь дело с таким контрактом.
Почему, как вы думаете, почему они не идут на... Это потому что считается, что при заключении брачного контракта считается, что это вовсе не любовный союз, а расчетный такой, по расчету?
Знаете, хороший вопрос, но я думаю, что, может быть, это традиция. Потому что, знаете, Польша – это страна католической церкви. А католическая церковь практически не признает никаких разводов. Это для нормального человека это просто недостижимо, потому что надо какие-то процедуры проходить и иметь. Очень сложно. И считается традиционно, что брак это навсегда, а никакой не расчет, никакой не бизнес. Что уже что уже видно, что это уже не так сейчас у нас, потому что если распадалось еще 20-30 лет тому назад, распадался каждый десятый брак в Польше, это уже каждый третий распадается. И довольно быстро даже, потому что прежде всего молодые люди, которые поженились им 20-23 года, и очень быстро даже в течение года очень быстро уходят друг от друга. И это сейчас очень видно. И это тоже странно, потому что от решения, что будем жениться до свадьбы, у нас, как правило, это довольно длинный период, потому что надо собрать деньги. Традиционная свадьба очень дорогая. И надо ждать места, потому что есть такие модные места. И бывает, и практически приходится очень долго ждать. Так вроде есть время на раздумье, а потом проходит год, и уже люди расходятся.
Вот мы говорили с вами о традиции. Традиция воспитывать ребенка в Польше все-таки на матери больше, это ответственность. Или тут поступают, в зависимости, так скажем.
Есть традиция, и есть традиция, это одно, и есть правопорядок. И у нас, то уже 3 года тому назад, есть новый закон, и в свете этого закона после развода суд во время этого процесса он не ограничивает прав родителей. Как правило, автоматически, если нет каких-то там препятствий, типа что алкоголизм или что-то такое, и мать, и отец получают равные права, нет ограничений родительских прав. Но это одно. А второе, это решение, с кем ребенок будет жить. И здесь есть уже не так, потому что где-то только 4% отцов получают право для того, чтобы ребенок постоянно жил у него. Это редкость, но это знаете, это раз, но это есть такая традиция, да, это одно. А с другой стороны, но есть у нас даже такие общества в защиту прав отцов, которые требуют, чтобы это было чаще, чтобы отцы получали право, чтобы иметь ребенка с собой. И есть тоже, они тоже сражаются за алименты для бывших мужей. Есть и такие случаи.
Спасибо. Вацлав Радзивинович, корреспондент «Эхо» в Польше. Несколько сообщений вы нам присылаете. Опять же, вот Александр из Берлина говорит, что практика такая же, как и во Франции, и в Швеции, по поводу алиментов для бывших супругов действует и в Германии. И, например, он пишет, мне была начислена определенная сумма от моей бывшей. То есть, кто получал зарплату больше, должен потом до пенсии платить тому, кто имел в браке меньший доход. Ирина тоже про Германию пишет. Знакомая русско-немецкая пара заключила брак в России, потому что немецкий супруг после развода в Германии зарекся вступать в брак по немецким законам. 4 раза разводился легко, просто оставлял все деньги, все имущество, убегали с радостью. Вова из Казани пишет. Ну и, конечно, наши слушатели, большинство возмущены порядком, который...
Цари?
Да, Швейцария просто всех поразила. Вот швейцарочкам фишка прет.
Некоторое время назад они хотели уехать жить в Швейцарию, когда там рассматривался вопрос о безусловном доходе.
Да, это правда.
А теперь-то как оно все? Тоня Самсонова, наш журналист в Лондоне. Тоня, приветствуем тебя. Добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Привет.
Скажи, пожалуйста, вот тут люди у нас возмущаются швейцарскими порядками, которые очень сложные. В Великобритании развестись – это хлопотное дело и затратное?
Тут есть очень много разных историй, и которые показывают, с одной стороны, что развестись легко и легче, чем в других странах, а с другой стороны, сложно. И, конечно же, вы понимаете, откуда я все это знаю. Каждую неделю, готовясь к кейсу, я смотрю на разные очень разводные процессы, да, поэтому хронику интересных разводов последние 5 лет веду. Что интересного с браками в Великобритании? Как бы в целом, если посмотреть, с разводами, если в целом посмотреть на разводы, то понятно, что развод – это такая финансовая финансовая операция, хозяйственно-финансовая, и брак – это хозяйственно-финансовая операция. И вот настолько, насколько капиталы любят бежать в Англию, настолько, насколько в Англии хорошо все с защитой собственности, с инкорпорацией, с всякими фондами, трастами, и куча тут юристов, которые разбираются, и финансистов, которые разбираются в том, как хорошо развестись, настолько же удобно тут богатым людям разводиться, потому что просто индустрия очень профессиональная. Есть даже такая фраза, которая звучит как шопинг юрисдикции. То есть очень многие состоятельные пары, муж или жена, которые собираются развестись, они начинают выбирать юрисдикцию, которая
где в их пользе. Такая где оптимизация.
Где в их пользе, ну, да. Да, конечно. И в этом смысле, конечно, для Великобритании разводы – это хлеб юристов и финансистов, банкиров и всех остальных. Это очень большое сложное хозяйственное дело.
Так подожди, я не понял. Приезжают в Великобританию разводиться или, наоборот, британцы уезжают куда-то в какое-то выгодное место?
Как правило, состоятельные пары, как правило, состоятельных пар, какая-либо недвижимость в Великобритании или собственность есть, тогда тот супруг, который заинтересован, чтобы его команда юристов ему говорили: слушай, там, дорогая миссис Икс или дорогой мистер Икс, тебе выгодно разводиться не в Австралии, например, или не в Франции, а в Великобритании, потому что были похожие кейсы, которые решали в твою пользу. Поэтому тебе надо доказать, что ты подсудна, что твой развод подсуден юрисдикции Великобритании, и если ты первое доказываешь это, то второе, ты, соответственно, можешь развестись. Помните, Олег Карпов пытался оспорить честь и достоинство по делу Магнитского в суде в Великобритании, был следователем.
Да.
И ему отказали, потому что ему сказали, что поскольку он не живет в Великобритании, то он не может доказывать свою честь и достоинство, потому что как бы для Британии ее не существует, потому что он не британец. Ну или, во всяком случае, не проводит тут время. Ну вот примерно та же логика с бракоразводными процессами. Это первый кусочек всего интересного, что происходит с разводами в Великобритании. То есть в целом сильная индустрия, в целом сюда едут разводиться. Вторая интересная история в том, что только что Верховный суд запретил разводиться паре 80-летней, потому что муж отказывался, жена очень хотела, но не смогли найти повод. То есть невозможно развестись, если никто не хочет быть причиной развода. Ну, то есть, условно, если ты готов прийти в суд и сказать: слушайте, я вот ужасный человек, разводите нас, то окей, ты разведешься. А если ты говоришь: я не ужасный человек, он ужасный человек, разводите нас. А он говорит: нет, я не ужасный человек, я вообще разводиться не хочу. Тут возникает казус, и пока ты не скажешь, что ты ужасный человек. Помните, как в сериале «Фрэнс», чья вина? Помните, как Рэйчел и ее бойфренд спорили, и Росс,
да.
Спорили о том, из-за кого они в прошлый раз расстались, когда они снова помирились, чья вина была. Вот если ты не готов признать, что вина твоя, ты не разведешься. Но это, конечно, казус, это редкая история, в основном, конечно, развестись легко, не так, как в фильме итальянском, когда развод итальянский, когда, чтобы развестись, нужно кого-нибудь убить. И, соответственно, следующая история очень интересная, это то, что британское право приняло, как называют это в газетах, законы шариата. Они развели пару, у которых не было брака, а был только никах. Никах – это в исламской традиции, в шариатской брак, когда имам женит. И британская пара, граждане Великобритании, поженились в Дубае, их поженил имам, соответственно, по мусульманской традиции. Жена решила развестись, муж говорит: слушай, а ты разве мы в 2015 году говорила, что этот брак на территории Великобритании недействителен, потому что мы не регистрировали гражданский брак, мы зарегистрировали только религиозный брак. И Тереза Мэй действительно в 2015 году говорила: дорогие женщины, живущие по исламским религиозным бракам, мы вас тут не признаем. И вы развестись не сможете, права свои отставить не сможете, так что, пожалуйста, регистрируйтесь. Но Верховный суд сказал: слушайте, при свидетелях 150 человек, они себя представляли другим людям как муж и жена, значит, мы признаем, что никах – это тоже брак, и это важно, и вас поженим. Почему это еще важно, в том числе, например, для россиян или для мигрантов? Вы знаете, что существуют супружеские визы. То есть, например, один из россиян, допустим, получает политическое убежище в Великобритании. И, допустим, он живет незарегистрированным браком с женой. Или жена живет незарегистрированным браком с мужем, но общим хозяйством. Если вы можете доказать по свидетельствам соседей, потому что у вас общее хозяйство, потому что, внимание, у вас, например, есть общая собака или кошечка, или вам счета за газ и за свет приходят в общее домохозяйство, если вы можете доказать, что вы живете вместе, то британское право воспримет вас как мужа и жена, как партнеров, и ваш партнер может получить визу, соответственно, как если бы он был вашим мужем или женой. Понятно. Это тоже важно. Это, этим очень смешно троллить молодых людей, например, которые такие, я никогда не женюсь на ней, например, в 21 год или в 22.
А потом скажут уже, что вы и так в браке.
Ты знаешь, по факту, теоретически мы уже женаты, так что можешь не дарить мне колечко.
Понятно. Тоня, у нас, к сожалению, вышло время. Спасибо тебе большое. Тоня Самсонова, наш корреспондент в Лондоне, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Сегодня программа «Дорожная карта» была посвящена разводам. Тебе про Японию еще хотел сказать, но это тоже не успеешь. Извините.
Другой раз. Спасибо другой всем. Раз.
Спасибо.
Счастливо.
Счастливо.
«Дорожная карта».
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Какой курс по четвергам? Почему именно по четвергам, спросите вы? Потому что есть люди, которых интересует курс исключительно в этот день.
Курс дядюшки По, как многие окрестили, курс Потапенко. Говорим всегда об экономике, о предпринимателях, создающих эту непростую вещь под названием экономика.
Авторская программа «Курс Потапенко» по четвергам после 23 часов.
В полном контакте с информацией.